Дукер был последним. Когда ворота наконец опустели, ни одного живого беженца за стенами не осталось, если не считать тех, кого он видел вдалеке на дороге. Они так и сидели на камнях, сдерживали последнее дыхание. Слишком далеко, чтобы забрать, и было ясно, что аронские солдаты получили четкие приказы по поводу того, насколько они могут уходить от ворот. В 30 шагах от створок Дукер, под взглядами стоявших в проеме стражников, в последний раз повернул коня. Он смотрел на север. Туча пыли уже поднималась над последним, самым большим курганом, а затем выше, на сияющее копье вихре. Мысленный взор унес его дальше, на север и на восток, за реки, через равнины и степи, к городу на другом берегу моря. Но это мало что дало. Слишком много следовало осознать, слишком быстро, слишком стремительно случился конец этого невозможного, калечащего душу похода.
Цепь трупов длиной в сотни лиг. Наверное, это выше моего понимания, да и, наверное, любого из нас.
Он развернул коня, посмотрел на распахнутые ворота, на стражников под аркой. Они расступились, чтобы открыть проход. Дукер пришпорил кобылу. Он не обратил внимания на солдат на стенах, даже когда из глоток их вырвался, словно высвободившийся зверь, торжествующий клич. Тени бесшумными волнами текли по бесплодным холмам. Еще некоторое время Абт не сводила блестящего взгляда с горизонта, а затем опустила вытянутую голову, чтобы взглянуть на мальчика, который сидел у ее передней лапы. Он тоже рассматривал зловещий ландшафт владений тени. Его собственный единственный фасетчатый глаз поблескивал под выступающей лобной дугой. Спустя долгое время он поднял голову и встретил ее взгляд.
«Мама, это наш дом?» — спросил он.
На расстоянии дюжины шагов зазвучал голос.
«Мой коллега постоянно недооценивает естественных обитателей этих владений. Ага, вот и ребенок».
Мальчик повернулся и увидел, что к ним подходит высокий, одетый в черное человек.
«Аптори», — продолжил незнакомец, — «великодушное преобразование этого мальца, с какими бы благородными намерениями это ни делалось, оставит шрам в его душе последующие годы».
Абт прощелкала и прошипела в ответ.
«Однако добилась ты прямо противоположного, госпожа», — заметил человек, «ибо теперь он не принадлежит ни к тому, ни к другому».
Демоница вновь заговорила.
Человек склонил голову на бок, пристально посмотрел на нее, затем криво ухмыльнулся. «Какая самонадеянность!» Его взгляд упал на мальчика.
«Ну хорошо»,
— он присел на корточки.
«Здравствуй».
Мальчик робко ответил на приветствие. Бросив последний раздраженный взгляд на Абт, человек протянул ребенку руку.
«Я дядя Котильон».
«Не может так быть», — заявил мальчик.
«Вот как? И почему же?»
«Глаза. Они у тебя другие, махонькие, и вдвоем пытаются смотреть как один. Они, наверное, слабые. Когда ты подходил, ты прошел через каменную стену, а потом деревья, будто знать не знаешь о призрачном мире и его праве быть здесь».
Глаза Котильона удивленно распахнулись.
«Стена? Деревья?»
Он взглянул на Абт.
«Он лишился рассудка?»
Демоница отвечала долго. Котильон побледнел.
«Худо в дух!»
Наконец пробормотал он и снова посмотрел на мальчика, ошеломленно.
«Как тебя зовут, парень?»
«Панек».
«Имя, значит, у тебя есть. Скажи, что еще, кроме имени, ты помнишь о своем другом мире?»
«Я помню, как меня наказывали. Мне сказали не отходить далеко от папы».
«А как он выглядел?»
«Я не помню. Я вообще не помню лиц. Мы ждали, что они с нами сделают, а потом нас увели, детей. Солдат толкнул папу, потащил его в другую сторону. Я должен был оставаться с ним, а пошел с другими детьми. Они меня наказали. Всех детей наказали за то, что мы не делали, как нам велели».
Котильон прищурился.
«Не думаю, чтобы у твоего отца был выбор, панок.
Но враги тоже были отцами, понимаешь? И мамами, и бабушками. Они все так на нас злились. Они забрали нашу одежду, наши сандалии. Все у нас забрали, так злились. А потом нас наказали».
«И как же они это сделали?»
«Прибили к крестам».
Долгое время Котильон молчал. Когда он заговорил, голос его был до странности невыразительным.
«Значит, ты это помнишь?»
«Да. Я обещаю делать, что велят. Всегда. Все, что скажет мама, обещаю.
Панек, послушай дядю внимательно. Вас наказали не за то, что вы не слушались. Послушай, это тяжело, я знаю, но попробуй понять. Они сделали тебе больно потому, что могли. Потому что рядом не оказалось никого, кто сумел бы их остановить. Твой отец попытался бы. Он наверняка и пытался, но, как и ты, он был беспомощен. Мы здесь, твоя мама и дядя Котильон, мы здесь для того, чтобы ты больше никогда не оказался беспомощным. Понимаешь?
Панек посмотрел на мать. Она тихо щелкнула.
«Ладно», — сказал мальчик.
«Мы будем учить друг друга, парень».
Панек нахмурился.
«А чему я могу тебя научить?»
Котильон поморщился.
«Научишь меня тому, что видишь здесь, в этом владении. Твой призрачный мир, то есть, конечно, обитель тени, старое место, которое осталось здесь».
«То, через что ты ходишь и не видишь?»
«Да. Я-то всегда гадал, почему псы никогда не бегают по прямой».
«Псы?»
«Ты с ними познакомишься рано или поздно, Панек. Миленькие собачки, все до одного».
Панек улыбнулся. Сверкнули острые клыки.
«Я люблю собак».
Котильон едва заметно вздрогнул, затем сказал.
«Уверен, они тебя тоже полюбят».
Он выпрямился и обратился к Апт.
«Ты права, одна ты не справишься. Дай нам сам Манасом подумать об этом».
Он снова посмотрел на мальчика.
«У твоей мамы сейчас другие дела. Долги, по которым нужно расплатиться. Пойдешь с ней или останешься со мной?»
«А куда ты пойдешь, дядя?»
«Другие дети расположились неподалеку. Поможешь мне их обустроить?»
Панек заколебался, затем ответил.
«Я хочу с ними снова увидеться, но не прямо сейчас. Я пойду с мамой. Нужно присмотреть за человеком, который ее попросил нас спасти. Она так объяснила. Я хочу с ним познакомиться. Мама говорит, что ему все время снится наша первая встреча».
«Неудивительно», — пробормотал Котильон.
«Как и меня его пугает беспомощность. Ладно, тогда до скорой встречи».
Он в последний раз переключил внимание, долго смотрел в единственный глаз Апт.
«Я взошел, госпожа, чтобы бежать от кошмара чувств».
Он поморщился.
«Представь себе мое удивление от того, что ныне я благодарю тебя за эти цепи».
Панек спросил.
«Дядя, у тебя есть свои дети?»
Тот поморщился, отвел глаза.
«Дочь в некотором роде».
Он вздохнул и криво усмехнулся.
«Боюсь, мы с ней поссорились». «Ты должен ее простить».
«Ах ты наглец!
Ты сам сказал, мы должны учить друг друга, дядя».
Котильон пораженно посмотрел на мальчика, затем покачал головой.
«Не мне тут нужно прощать или не прощать, к сожалению».
«Тогда мне надо с ней поговорить».
«Что ж, все возможно».
Апт заговорила.
«А вот эта госпожа была уже попросту грубо».
Он отвернулся и запахнулся в плащ. Через полдюжины шагов он остановился и оглянулся.
«Передавай Каламу привет».
Миг спустя его окутали тени. Панек продолжал смотреть вслед Котильону.
«Он что, заправду думает, что его никто не видит?» — спросил он у матери.
Смазанная цепь тихо забринчала, уходя в черную масляную воду. Затычка бросила якорь в гавани Малаза, в сотни ярдов от причала. Пригоршня тусклых огоньков отмечала ближние к морю улицы Нижнего квартала, где среди старых складов теснились таверны и жилые дома, выходившие к порту. На севере высился холм, где жили богачи и аристократы. Крупные усадьбы вплотную примыкали к отвесному склону, вдоль которого петляла лестница, ведущая в паяце в замок. В самой старой крепости огней почти не разглядеть, но Калам видел, как на ветру тяжело хлопает знамя. Было слишком темно, чтобы различить цвета. Тяжелое предчувствие дрожью пробежало по телу от вида этого флага. «Кто-то там есть, кто-то важный». Позади возились моряки, ворчали, потому что поздний час не позволит им сразу же выбраться в город. Капитан Порта лишь утром сядет в шлюпку, чтобы осмотреть корабль и проверить, все ли моряки здоровы. Не привезли с собой заразу или что-то подобное. Полуночный колокол пробил свою атональную ноту всего несколько минут назад. Салкалан все рассчитал верно, чтоб ему провалиться. По плану он никак не должен был попасть в Малаз. Калам изначально собирался подождать скрипача в Унте, где потом они смогли бы довести до ума детали. Быстрый Бен настаивал, что сапер сможет пройти через мертвый дом, но, по своему обыкновению, на прямые вопросы отвечал уклончиво.
Калам рассматривал дом как вариант для поспешного отступления, если что-то пойдет не так, и даже в этом случае как крайнюю меру. Азаты ему никогда не нравились, убийца не верил в силы, которые казались такими благотворящими. Дружественные ловушки всегда оказывались намного опаснее откровенно враждебных. Позади воцарилась тишина, и убийца на миг подивился, как быстро сон сморил матросов, разлегшихся на верхней палубе. Затычка стояла неподвижно, такелаж и корпус привычно поскрипывали. Калам оперся о планширь на баке, не сводя глаз с города и темных силуэтов кораблей у пирса. Имперский причал располагался справа, там, где отвесный склон уходил в море. Никаких судов там не было. Он подумывал взглянуть на темное крыло знамени над замком, но не стал. Слишком темно. Да и воображение всегда оживлялось от мыслей о худшем из неизвестного. А потом до Калама начали долетать звуки с моря. Еще один корабль осторожно идет во тьме. Еще один поздний гость. Убийца посмотрел на свои ладони, лежавшие на планшире. Казалось, они чужие. Блестящая темно-коричневая кожа, бледные шрамы тут и там. Не его руки, а жертвы чужой воли. Калам стряхнул с себя это чувство. До него донеслись запахи города. Обычная портовая вонь, нечистоты и гниль. Соленые воды моря смешиваются со зловонной речушкой, которая впадает в бухту. Калам снова посмотрел на темную, кривозубую ухмылку припортовых зданий. В нескольких кварталах на углу между убогими домишками и рыбными лотками стоял мертвый дом. Жители города его обходили и старались даже не упоминать о нем. По виду дом казался просто заброшенным. Двор зарос сорняками, грубо отесанные черные камни заплели вьющиеся растения. Свет никогда не зажигался в провалах окон парных башенок. Если кто и сможет пробиться, то скрипач. Этот ублюдок всегда был словно заговоренный. Всю жизнь в саперах, а у саперов свое, шестое чувство. Что бы он сказал, если бы стоял сейчас здесь, рядом со мной? «Не нравится мне это, Лам. Что-то тут не так. Шевели-ка руками».